эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной выпуск «Арсенал» подкаста проводим с белорусским гуннером Виктором Яковлевым. Виктор, приветствую вас.
Здравствуйте.
Я полагаю, что все-таки нам нужно немножко поговорить про матч в Кристал Пэласе на стадионе Селхерст Парк. Я должен сказать из личного опыта, что если вы планируете, кто-нибудь слушатель, я имею в виду, или вы, Виктор, хотите получить настоящую олдскульную атмосферу на футболе, то лучшего места, чем Селхерст Парк, просто не придумать. Это находится, ну, не в самом Лондоне, но рядом с Лондоном. И стадиончик небольшой, и саппорт такой, которого я не видел вообще больше нигде. Ливерпульский стадион хороший, конечно, но там другой все-таки саппорт, просто другой.
Особенно, когда Арсенал проигрывает.
Арсенал проигрывает, вы имеете в виду, где, в Ливерпуле?
Нет, в Кристал Пэлас, на стадионе Кристал Пэлас.
Не-не-не, я имел в виду поддержку самого Кристал Пэласа. Дело в том, что там очень боевые фаны, ультрас такие. Я-то был на совершенно нейтральной игре какой-то там. С Сандерлендом они играли или еще с кем-то. Я был реально впечатлен перформансом, реально впечатлен. Хотя уж, слава богу, я на стадионах в Англии был там, на апрельских вообще практически всюду. То есть, в смысле саппорта Кристал Пэлас это очень хороший стадион. И в этом смысле команда хозяев имеет какое-то преимущество сразу. Но потому что я увидел на поле, я понял, что саппорт-то не нужен особо. Потому что напротив вышла такая безвольная кучка во главе с выдающимся капитаном Волкотом. И на мой-то вкус все вот эти матчи, они были и до. Просто у игроков Арсенала была некая уверенность в гостях обычно, что все равно они что-то могут забить всегда. А сейчас такое ощущение, что эта уверенность пропала, и не осталось вообще ничего. Что творилось сзади, мне страшно передать просто словами. Цензурными я не могу передать. Что они творили сзади, творили игроки Арсенала в моментах, где не было голов, там просто катастрофа. Просто реальная катастрофа какая-то. На мой вкус. И, собственно, я не увидел, вы знаете, великой игры Кристал Пэласа. Я увидел совершенно минусовую команду Арсенал. Но надо отдать Кристал Пэласу должное. Кристал Пэлас смог этим воспользоваться, как минимум. Потому что тем же самым, например, Вест Хэм за три дня до этого на Эмиратс воспользоваться не смог. Хотя имели шансы в первом тайме. А во втором так просто сдались на милость после пропущенного гола. А Кристал Пэлас, да, не испугался, воспользовался, в результате одержал крупную победу. И мне кажется, что результат матча заслуженный. Не с точки зрения великой игры Кристал Пэласа, а с точки зрения катастрофически выглядевшего Арсенала совершенно. Что вы думаете по поводу этой игры?
Для начала сравнения Кристал Пэласа и Вест Хэма, скорее Вест Хэм, вернее, Кристал Пэлас во главе с Сэмом Аллардайсом, это, как это сказать, набор исполнителей и набор, ну и человек, который знает, как этим набором воспользоваться для нейтрализации Арсенала. Уж кто-кто, а Большой Сэм столько игр сыграл.
Дома он имеет с Венгером, если мы сейчас отбросим игры, когда он тренировал Вест Хэм. Просто Вест Хэм Арсеналу проигрывает дома всегда, сколько я помню, у нас всегда там победа. Если выбросить тот черный период, когда он тренировал Вест Хэм, то у него с Венгером дома 5 побед, 4 ничья и 1 поражение со всеми командами, кроме Вест Хэма. С Вест Хэмом он 3 игры из 3 проиграл дома. Так что да, Биг Сэм знает, как обыгрывать Венгера, но мне не кажется, что это сыграло там какую-то роль-то большую, нет?
На мой взгляд, нет. Чисто теоретически Арсен Венгер со своей стороны мог, зная вот этот вот расклад, подготовиться к этому, так сказать, нападению вероломному, которое состоялось. Но на деле Арсенал с трудом преодолевал центр поля, а если преодолевал, то, в принципе, захлебывался в какой-то бесполезной, беспомощной атаке. И вот, на самом деле, то, что творилось сзади, скорее результат того, что этому сзади не давали вообще продыху. Потому что те обостряющие передачи Джаки, Вообще, как бы проход центра поля был просто катастрофический. Я даже давно вот такой беспомощности не видел. То, что спереди ни у кого ничего не получалось, это был результат того, что в центре было плохо. А центр у Кристал Пэласа был, ну, очень грамотный, очень хорошо прессинговали, вынуждали ошибаться. Да даже вот у нас с выходом в атаку просто вот реально Лина не получает мяч. Очень много было моментов, когда он просто стоял и говорил: ребята, а кому мне отдавать? Вот просто, ну вот некуда. Потом передавал Джаке хоть как-то, а уже за Джакой уже все, ничего дальше не было. И это было для меня, ну это просто вот, ну это тактический просчет тренера. Плюс отсутствие какой-то, я не знаю, культуры, тренировки. Вот я до сих пор вспоминаю вот интервью Гарри Невилла, который говорил про то, что Арсенал всегда, когда я играл с Арсеналом, всегда открывался в свободные зоны. Сейчас я вообще этого не вижу. И вот для меня это ментальная катастрофа какая-то. Я вот не представляю вот тот Арсенал, который был и тот, который стал. Ну, как оно могло так, такая трансформация произойти?
Это вопрос, который вы задаете?
Ну, это для меня скорее, если у нас в Арсенале существовала культура паса, культура открытия, если она действительно культивировалась, то это должно было остаться, несмотря на постепенную смену исполнителей. Но, к сожалению, на данный момент фактически открывается, умеет открываться только Озил, ну, так, с трудом, да, вот, ну, учитывая, что
Но
с ним постоянно
Санчес
работает.
Все-таки.
И Санчес, все.
Хорошо. С чем связываете вы это?
Ну, с тем, что, во-первых, ну, раз уж сейчас муссируется тема со спортивным директором, у меня в мыслях всегда было то, что исполнители, которые не испорченные, которые с определенной культурой привиты, уже встраивались в Арсенал достаточно просто. А потом, когда, собственно, в поставках произошел сбой, исполнителей становилось все больше с отсутствующей культурой. Ну, когда вот у нас менялись, были Данилсоны, Эбуэ, ну, Эбуэ, ладно. Ну, в общем, такие исполнители...
Эбуэ как... пацан хороший был, да, игрок-то так себе, но пацан был хороший, поэтому
да.
У нас более-менее ничего о нем воспоминания остались.
Да, но, по сути, вот когда вот это все менялось, это начало теряться. Потом, собственно, не осталось людей, которые могут сказать, что мы так не делаем, мы делаем именно так, мы открываемся, где вы были, где... Ну, вот не было такого, чтобы кто-то поддерживал эту культуру. Возможно, у непобедимых был человек, который это поддерживал, и был человек, который это культивировал. Но, к сожалению, с смены исполнителя эта культура ушла, и Арсенал остался только с просто какими-то, ну, перепасовками, когда есть возможность. А когда нет возможности, перепасовок нет, и открытий нет, и чисто теряется мяч, ну, просто на ровном месте. И это дает высокую нагрузку на оборону, на вратарей, на всех. Все устают, все бегают, все пытаются отобрать мяч. Потому что Арсенал привык играть во владение, а для этого ему нужно отобрать мяч. Ну вот, все, и в конечном итоге все превратилось в большой снежный ком, который вот мы сейчас видим, как он летит, ну, скажем, ну не в пропасть, а, скажем, в лужу пока.
Не знаю, мне кажется, что уже давно выяснилось, что это не лужа. Вы
знаете, ну,
результаты,
да,
в гостях с профессиональными командами в феврале-апреле?
Ну, я это чувствую.
5 игр, 5 поражений со счетом 5-17 общим.
Да?
Это, да. Челси 4-17, извините. Извините. 3 раза по 1-3 Челси с Бром Ливерпуль, 1-5 Бавария и 0-3 Кристал Пэлас. Вот. Поэтому, я не знаю, это лужа. По-моему,
но...
это такая... Яма-то уж точно. Ну, окей, давайте попробуем все-таки определиться. Венгер не был никогда в таком положении, как он находится сейчас, я имею в виду в футбольном. Никогда его команда так не проигрывала, никогда она так не валилась, то есть это для него такое же открытие, как и для нас. С той лишь разницей, что мы это понимали, что рано или поздно все это произойдет, а он-то считал, что у него все в порядке. У меня вопрос, что это означает, как вы считаете, что эта команда закончена или в руках, например, другого тренера, она в каком-то виде, там не обязательно 100% на этом, но она может играть нормальный футбол?
Может играть нормальный футбол, потому что задача менеджера нивелировать недостатки определенных, ну, игроков и, ну, опять же, всех игроков, и позволить раскрыться потенциалу каких-то положительных, ну, положительным сторонам вот этих же игроков. Если менеджер один не в состоянии это сделать и наоборот усугубляет ситуацию, ставя игрока с рисковым пасом, например, на позицию опорника, где задача опорника в большей степени не потерять мяч, да, и не заставить нагружать команду так сильно. Ну, получается, что при другом тренере, я уверен, что тот же самый Биг Сэм мог бы вытащить, не знаю, сколько очков в плюс. Он не был бы первым, но в тройке мы бы были точно.
Вы знаете, да, что Канте дал интервью на прошлой неделе и сказал, почему он не перешел в Арсенал. Ответ был очень простой. Арсенал не очень хотел меня.
Так что... Но здесь же вы знаете, что плох тот предприниматель, который всем видом показывает, как он хочет этой сделки.
Я понимаю, но если ты в результате делаешь правильные вещи, то, конечно, тебя все хвалят, ты можешь поступать и делать что угодно. Но, извините, когда ты порешь все время и покупаешь неправильных игроков, а Джака — это неправильный игрок для Арсенала, просто неправильный. Он, возможно, в какой-то другой команде, он и нормально играл бы, если бы, условно, под ним даже Канте просто был хотя бы.
Угу.
Хотя бы так. Вот. Я не уверен, что он там стоит 35 миллионов, но это вопрос, допустим, дискуссионный. А вот то, что он неправильный игрок для Арсенала, это совершенно ясно. Потому что в Арсенале опорная зона осталась проблемной. Несмотря на то, что частично ее какое-то время закрывал Коклен нормально. И пара Коклен-Касорла казалось уже, что она вроде как, да, все тут наладит. Но в реальности это оказывается, что все по-другому. Согласны?
Да. Но ведь, смотрите, ну, я плохо себе представляю в роли человека, который торгуется Венгера, и я не знаю, где он черпал информацию, как быть спортивным директором, как договариваться о сделках, что для этого нужно. Но вот эта вот парадигма, что мы вертим носом, а потом как бы, ну, покупаем нехотя, мол, ладно, вы все равно его никому не продадите, давайте хотя бы за 10 миллионов мы так и быть его купим. Вот. Она, ну, не работает в современном мире, потому что хороших исполнителей мало, за ними очередь, да. И когда ты крутишь носом, его просто хорошо, ну, я понимаю, что вам не нравится этот игрок, окей, мы его продадим тому, кому он очень нравится.
Да, да, абсолютно вот. С вами согласен. Дело в том, что когда ты покупаешь колбасу, ты можешь кочевряжиться, потому что колбасы много, сортов много там, ну, и выбор богатый. Огромная конкуренция, ты можешь ходить по рынку, воротить носом от одного к другому. Но, извините, когда ты ходишь за штучным товаром, эта система не работает, конечно. Так, понимаете, в чем дело? Венгер игроков покупать, глобально говоря, не умеет. Это понятно. В этом нет сомнений-то никаких. Разговор про спортивного директора, мне кажется, отбросим вообще Венгера. Давайте принципиально поговорим о системе. Значит, система, где тренер управлял всем и поэтому называется менеджером, она в Англии умирает. Остался единственный клуб, понимаете какой, где тренер является менеджером во всех смыслах этого слова. Ни в одном клубе больше этого нет. Никто всем не распоряжается. Появилась вся эта история из-за сэра Алекса, конечно, который был гений, и, собственно, это все и объясняет. Ну, гений смог, остальные не гении, остальные никто не может. И более того, я вообще не понимаю, на каком основании считается, что тренер должен лучше знать рынок игроков. Вообще не понимаю просто основания, по которому люди так думают. Тренер не должен знать рынок игроков лучше, чем условные скауты или спортивные директора и так далее. Тренер должен говорить, кто ему нужен, зачем, А уже эти люди должны подбирать людей, предлагать, говорят, вот есть такой парень, вот есть такой, вот есть такой. А вот это непонятно на чем основанная вера в том, что тренер знает лучше спортивного директора футбольный рынок, она является базой для вот, ситуации, в которой оказался Арсенал. Венгер не знает футбольного рынка лучше, чем какой-нибудь условный тренер Севильи, спортивный директор Севильи. Конечно, нет. И более того, и не должен знать. У него другая задача. Он должен из доступных ему игроков сделать боеспособную команду. Если у него проблемы с игроками, он говорит, что мне нужны эти, ему обязаны их купить. Ну хорошо, в рамках бюджета там это второй вопрос, третий. Но главная история, что тренер должен заниматься футболом, а спортивный директор должен заниматься комплектованием команды фактическим. Не просто вести переговоры, торговаться и так далее, а подбирать кандидатуры для того, чтобы предлагать их главному тренеру. Все,
мы полностью согласны.
Но все тренеры, ну, большие, все рвутся захватить все полномочия. Лет 5 назад, или 6, наверное, Манчини на всю Англию кричал, что ему не хватает полномочий. Дайте мне все полномочия по покупке игроков туда-сюда, и я вообще тут подниму команду на достижимый уровень. Через год его уволили. И я вижу в этом, в том числе, его же уволили, в общем, понятно, там было поражение в Кубке от Вигана, в финале Кубка, но финал Кубка это не провальный сезон, как ни крути. А уволили его, потому что он пытался переделать систему сдержек и противовесов в клубе. Ведь чем у нас, в чем у нас главная проблема, что у нас отсутствует всякая внутренняя конкуренция в клубе. У нас существует Венгер, который занимается всем. Нет ни одного человека, который может ему сказать, что он делает что-то неправильно. По умолчанию считается, что все делается правильно. Результат этого на лицах. На лицах болельщиков, на лицах игроков. Ведь сегодняшняя ситуация – это естественное, абсолютно нормальное следствие того, как управлялся Арсенал. И единственная причина, по которой это, то, что сейчас творится, происходит сейчас, а не 5 лет назад, состоит в том, что 5 лет, последние 4 года, заливались огромные деньги для того, чтобы поддерживать эту систему на плаву. Бессмысленные в основном. Но, тем не менее, они помогали эту систему держать. Ведь покупка Санчеса сама по себе хорошая и правильная. Она для Арсенала, ясно было, что он играть здесь не сможет нормально и не приживется. Точно так же, как Ван Перси, по тем же самым причинам. Что Санчес это персоналия, которая не может играть в болоте и не может довольствоваться четвертым местом. Но его покупали ровно с одной целью, чтобы он помогал занимать четвертое место. А Зила покупали, чтобы он помогал занимать четвертое место. И 300 там условных 50 миллионов залитых в последние годы, да, позволяли держаться на плаву, но все равно, сколько веревочки не веся, все равно вся эта политика привела к тяжелейшему обрушению всего. И у меня такой вопрос, вы считаете возможным какой-то выход из этого? Кроме очевидного.
Нет, не вижу. Ну, по сути, дом... Я вот, наверное, аналогию такую. Дом как-то строили, где-то подпирали, где-то еще что-то делали. Куча каких-то заплаток, окна в непонятном месте. Да, да, да. И когда тебе говорят, окей, ты готов жить вот теперь вот в этом доме? Ты говоришь, нет, а что делать теперь? Ну, разобрать, а потом собрать. Возможно, из тех же деталей. Но разобрать нужно. И,
скажите,
и условно...
Да-да, давайте.
Ну, вывести всех просто, условно говоря, выстроить в ряд и сказать, окей, ты годишься, ты не годишься, сюда новых, окей, все, ребята, собираемся снова, кому-то пересмотреть зарплату, ты годишься за такие-то деньги, а ты не годишься, ну, а тебе стоит поднять, например, потому что ты молодец.
Кто это, все? Кстати, спрашиваю сразу. То есть про первых я знаю, ты не годишься, у тебя много зарплат, этих я сразу назову, а кому стоит поднять? Задумался, был я.
Я тоже задумался, но...
Но я знаю ответ. Санчесу. Сразу.
Ну да, наверное.
Надо его просто... если он останется.
Я просто снизу шел по списку.
Понятно, да. Человек, которому надо снизить зарплату, тоже сразу, в общем, рисуется, да, немедленно.
Да.
Это тот, который был с капитанской повесткой, да, в последней игре?
Да.
Это такая у нас притча уже. Вулкот 140, это, конечно. Слушайте, вы же еще, наверное, год назад считали, что Венгер может работать нормально, нет?
Ну, я бы так сказал, я формулировал это через изменение полномочий, если условно некий спортивный директор, которому он всецело доверяет, будет поставлять ему качественных игроков и помогать работать с контрактами,
Да,
с мотивацией, то Венгер вполне мог бы действовать, ну, скажем, ряд негативных факторов, которые влияют на вот сейчас, например, в команде, ну, нету нормального выбора на центральную зону. Нападения нет нормального выбора, да, там очень такой странный выбор, я бы сказал. Вот эти, ну, работа грамотного спортивного директора позволила бы даже при деградации Венгера как тренера давать результат способна была бы. Я бы так сказал.
Ну, то есть без тренера это, грубо говоря.
Ну, да. Скорее даже вот в такой ипостаси. Возможно, даже зная, как будет вести себя Венгер, зная, какой схемы он придерживается, каких замен придерживается, можно подобрать состав таким образом, чтобы он просто брал вот эти компоненты по старой памяти, менял на 75-й минуте там вот этих вот каких-то игроков, и механизм работал бы. Ну да, он бы не идеально работал, это не был бы, речь бы не шла о победе в Лиге Чемпионов, но это был бы там потенциально второе место, а возможно даже с претензией, если как в прошлом году, даже на первое.
Но я оптимист, скажу я вам. Скажите, а вот эта тема с урезанием полномочий не главного тренера, если мы обсуждаем урезание полномочий главного тренера вообще, независимо от фамилии, то это, я считаю, абсолютно правильно, и мне кажется, дискутировать нечего. Да, вы же тоже согласны.
Да.
Вопрос конкретно с урезанием полномочий Венгера меня интересует. Считаете ли вы, что это каким-то образом может сработать? Если его переподпишут на урезанных полномочиях.
Скорее нет, потому что человек уже пожилой, который хочет доказать что-то миру, мир, который его не принимает. Мир на него давит, заставляет его что-то делать не так, как он
В
хочет.
том
И
числе и замены в Кристал Пэласе на 58-й минуте, кстати.
возможно, да. И этот человек, ну вот, с какими-то полномочиями, с урезанными, но все равно с полномочиями, которые влияют на результат, начинает из-под тишка доказывать что-то миру. Не доказывать, что на самом деле мое имя светлое, чистое, и, ребята, смотрите, как я веду всех вперед, даже несмотря на обстоятельства, а то, что, смотрите, даже после того, как эти гады что-то поменяли, ничего не поменяется. Все будет так, как прежде. И то, что они влили, например, новых игроков, не дало никакого результата. Ну, или каких-то поменяли состав. И я буду жаловаться на то, что вот теперь, когда меня лишили каких-то полномочий, я теперь не могу так классно влиять на результат, который мог бы быть. Вы почти были с Лигой Чемпионов, вы почти были чемпионами Англии несколько раз. Но теперь, когда у меня нет этих возможностей, возможно, вы этого не увидите никогда. По крайней мере, в ближайшие лет 5. Например, я не знаю, какой месседж он будет нести, но, на
Ну,
мой взгляд,
смысл понятен, да.
старого человека, ну, пожилого, да, вот через давление не поменяешь. Его можно поменять через какие-то мотивы, новые вызовы, какие-то интересные, через, я не знаю, молодежь вокруг, которая заставляет гореть глаза, новые идеи какие-то. Но здесь мы видим, что человек выстроил вокруг себя стену, и стена достраивается, и я не уверен, что, ну, сквозь нее можно докричаться.
Я уверен, что нельзя. А самое главное, я не вижу смысла докрикиваться. А толку-то до него докрикиваться? Это абсолютный эгоманьяк, который считает себя самым великим в мире. Он плевать хотел на болельщиков, плевать хотел на руководство клуба, плевать хотел вообще на всех. И он считает, что это его вотчина, и он тут волен делать все, что угодно, и все. И его ничем не переубедишь. Ничем не переубедишь. Он готов на урезание полномочий, естественно, просто потому, что он должен остаться. А должен остаться, потому что он не понимает, чем он будет заниматься завтра. То есть он должен встать в 6 утра, там, или во сколько, я не знаю, англичане рано встают, сесть на велосипед, поехать на базу, то, что он делает каждый день, да, у него уже нет другой жизни, кроме этого. И он ее менять не хочет, он хочет не остаться и остаться навсегда. И есть, к сожалению, хозяин клуба, который хочет того же самого. Именно того же самого. То есть задача хозяина клуба, личная, внутренняя, это чтобы Венгер работал пожизненно. Это абсолютно ясно и понятно.
Но это зона комфорта.
Да, абсолютно, да. И, к сожалению, для них обоих повалилась команда, а команда повалилась не просто так, как результат многолетней вредительской деятельности. И у команды просто другой ДНК сейчас уже стал. По большому счету, разумный хозяин должен был, ну хорошо, ладно, но не в 2009 году, хотя я бы его убрал в 2009, после того, как мы проиграли полуфинал Лиги Чемпионов, безобразно, Ман Юнайтеду, безобразно просто проиграли. Было все ясно, что человек не способен, не понимает, что деятельность по инкубаторскому проекту должна быть свернута, потому что это абсолютное вредительство. Человек доехал до 8-2 на этом, и после 8-2 его надо было выгнать. Но обязан хозяин его убрать. Не было опций других у нормального хозяина. Потому что человек выгрузил проект, он с проектом облажался полностью, по уши. Доехал до 8-2, значит, развернулся и ушел. Только так. Приличный человек ушел бы сам, кстати говоря. Но Кронке этого не сделал. Вместо этого выпустил программное это заявление, что Арсен Венгер, великий тренер, будет работать столько, сколько захочет. Ну и, собственно, 5 лет спустя пожинаются плоды всей этой истории. Причем такие плоды, которых, наверное, никто не ожидал. Что на Венгера ополчатся болельщики, это я вообще с трудом себе представлял. Я месяц назад вообще, честно, не представлял себе еще, что болельщики будут петь «Арсен Венгер, we want you to go». Я, честно говоря, не верил в то, что это будет. Но это реальность, и не дают жить спокойно Венгеру, не дают жить. Кронке-то, наверное, дают как-то жить его там, наверное, не сильно информируют. Хотя я читал сегодня статью, где написано, что он полностью в курсе, что он раз в месяц летает на заседание совета директоров. Зачем заседает совет директоров раз в месяц, непонятно. Но, предположим, и однозначно он прилетит на заседание совета директоров, которое будет там все решать в конце мая. И вроде как он в курсе, и газете с ним на связи каждый божий день. И это внушает некий оптимизм, что Кронке так чуть-чуть понимает вообще, что происходит с одной стороны. А с другой стороны, конечно, он хочет Венгера оставить, это понятно. Потому что он просто хочет его оставить, и все. Ему не надо объяснять это, никому это желание. Вот считает он, что Венгер гений. И на самом деле я понимаю, что вот человеку, который не руководствуется рациональными мотивами, от него можно ждать чего угодно.
Ну, смотрите, здесь, на мой взгляд, у Кронке, когда встает выбор о том, что оставлять Венгера или не оставлять, для него это просто, ну, такая философская мысль. Но как только он говорит, что не оставлять Венгера, он вводит себя в цикл, когда он должен регулярно принимать решение о том, кого он наймет как тренера, и оставлять его или нет после серии каких-то неудач. То есть для него вот... наличие Венгера, ну пускай шатка не валка, но зона какая-то спокойствия, когда ты понимаешь, что Венгер, ну ты справишься, справлюсь, молодец, хорошо, я только этого ответа и ждал. А потом вот начинаются новые люди, новые какие-то вызовы, новые какие-то решения.
Зачем это оно мне все надо, да?
Да, зачем оно все надо мне? Я не ради этого клуб покупал.
А ради чего, кстати? Вот вы можете объяснить?
Да понятия нет. Ну, это, знаете, как это, кто-то марки собирает,
кто-то клубы, да?
Кто-то бабочек, кто-то вот, кто-то клубы, вот связку такую, вот смотрите, машины, да. Ну, вот просто смотрите, вот стоит коллекция, да, там иногда подремонтировать нужно, ну, что-то вот на выставку можно свозить, потом визитку можно добавить, какую-то, ну, не знаю, портфолио какое-то свое. Ну, потом, опять же, ребята во дворе уважают.
Ну, то есть, мотивы далекие от рациональных, да? Да. Я абсолютно с этим согласен, и Кронке не покупал Арсенал как бизнес, это абсолютно ясно и очевидно, просто из одной простой вещи есть такой яркий пример, с которого сразу ясно все. 5 лет назад, 6 уже, в 2011 году, когда он выкупал клуб, то ему нужны были деньги на выкуп, он их взял в долг у Deutsche Bank. Мы понимаем, что эта сумма составляла там, примерно 400 миллионов. Просто это столько стоило выкуп оставшихся акций, которые он должен был выкупить по своей по тайковой биде, которую он в результате выкупить не смог, но потратил он там порядка 400 миллионов. Потому что цена акций известна, количество выкуплено известно. Окей, ему дал деньги Deutsche Bank, это тоже мы знаем, и все знают, кто хочет. Я хорошо, пускай там есть какие-нибудь умопомрачительные отношения с Deutsche Bank по другим делам каким-то, допустим, и Deutsche Bank дал сверхлиготный кредит. Ну, пускай. 3%. Я не знаю о существовании таких коммерческих кредитов за границей. Ну, допустим, самый льготный вариант, 3% ему выдан кредит. Значит, это 12 миллионов в год обслуживания. Ни один бизнесмен не купит себе бизнес, который не в состоянии обслуживать сам себя. И если Кронке не забирает 12 миллионов в год на обслуживание своего долга по выкупу, то он обязан этот бизнес продать, если он бизнесмен. Это абсолютно ясный, очевиднейший закон. Бизнес, который не в состоянии себя окупать, он либо закрывается, что в нашем случае невозможно, либо ты стараешься от него избавиться. У Кронке был покупатель, как мы знаем. Покупатель, я, может быть, и есть, кстати, я не знаю, Усманов, может, он и сегодня готов выкупать. Но Кронке ничего не продает, Кронке дотирует свои долги по Арсеналу, он не клуб, конечно, дотирует, а он откуда-то берет деньги и платит за проценты по кредиту, который он, ну, если он его выплатил, 400 миллионов, тогда процентов нет, но 400 миллионов же тоже надо откуда-то взять было. Из Арсенала же он их не может взять и не взял. Поэтому все разговоры про то, что для Кронки Арсенал это бизнес, это, простите меня, чушь. Потому что бизнес существует только с одной целью, чтобы приносить деньги своему владельцу. Арсенал денег владельцу не приносит. Эти 3 миллиона, которые он пару лет забирал и сейчас перестал, кстати, это не покрывает, и я говорю, я думаю, что это не покрывает и пятой части расходов, которые Кронки несет в связи с покупкой Арсенала. Так что мотивация человека – это не бизнес. А, согласен, да, с вами, наверное, коллекционер. Но мне кажется, знаете, извините, да, мне кажется, да, что у него такая тема, что у него есть миссия в жизни – это дать Арсену Венгеру работать пожизненно. Вот что я думаю.
Ну, я не знаю, может быть, Венгер спас ему жизнь когда-то в детстве.
Не обязательно.
Но здесь, возможно, за какую-то определенную сумму Стэн Кронке имеет возможность быть в одном ряду с Абрамовичем, например, или еще с какими-то очень уважаемыми людьми. Потом собираться где-нибудь с бокалом вина и спрашивать друг, ну как у тебя, Роман, дела, например. Ну, я не знаю, вот просто вот само по себе вот ощущение, что ты тоже владелец лондонского клуба, оно прекрасно.
Вот. Но очень дорого. Очень дорого.
Ну, дороговато, не поспоришь, но на самом деле Стэну есть что доказывать в жизни. Ведь он для многих просто никто, который женился удачно.
На Нью-Уолмарт, да-да-да.
Поэтому ему очень важна репутация. Я думаю, что он за нее не поскупится вообще, потому что, ну...
Виктор, ну да. давайте трезво посмотрим на эту сторону. Вот он 6 лет назад купил клуб. Какую он репутацию за это время приобрел? Положительную или отрицательную?
Да черт его знает.
Да ответ же ясен.
Хайпа вокруг его имени очень много, поэтому он, по крайней мере, уже...
Весь негативный, весь. Ни одного позитивного отклика по нему в газетах, в прессе нигде нет. Никто никогда не сказал, что Кронке молодец, что он вот тут клуб поддержит еще. Никогда. Говорится только одно. Absentee owner. То есть хозяин, который не принимает участие в делах клуба. Это самое мягкое, что про него говорится. Поэтому я не понимаю вот этого. Если ты делаешь это для publicity какого-то, так ты уже давно должен продать, потому что это, очевидно, плохая инвестиция в собственное publicity. Ибо я, например, ну мы с вами, да, мы не знали, кто такой Кронке 10 лет назад, допустим, да, а теперь мы узнали, кто такой Кронке. Что хорошего для Кронке? Вместе с нами узнали 30 миллионов гуннеров по всему миру, кто такой Кронке. Теперь они пишут плакаты «Кронке аут». Что хорошего-то он приобрел?
Ну, знаете, цели, вот есть аналогия такая, вот видите, человек по реке плывет, да, туда он плывет, не туда, очень сложно понять, потому что вы не знаете
Вы
его
не
цели.
знаете цели, да? Правильно,
Да,
я про это и
вот.
говорю, что мотивация его непонятна, если пытаться угадать, то у меня есть вот только одна версия, что он думает, что вот у него жизненная миссия дать Венгеру работать, поэтому у меня есть тайная надежда, такая тайная, что, может быть, если Венгера удастся выпроводить, то, может быть, у Кронки закрадется мысль, что ему клуб-то и не нужен. Ну, раз Венгера нет, то миссия пропадает, да? И тогда,
Да.
может быть, он его продаст. Другое дело, что из того, что говорил Усманов на этой неделе, я уже не знаю, будет ли благом, если он продаст клуб Усманову. Потому что разговор о том, что Венгер должен назначить себе преемника, повергает сразу в такое полушоковое состояние, ибо Венгер за последний месяц все про себя рассказал миру. Он рассказал, что он хочет, чего он не хочет, что он будет, чего он не будет. И никакого преемника Венгер никогда назначать себе не будет, просто по той причине, что преемник у Венгера может быть один. Это сам Венгер. Все. И он должен работать пожизненно, поэтому никаким преемником он заниматься никогда не будет. Усманов этого не слышал, не читал, я не знаю почему. Это на самом деле видно было и без последнего месяца. То есть, скажем, я это понимал до всего этого, и это не являлось таким, знаете, тайной за семью печатями. Возможно, Усманов преследует какие-то политические цели, я не могу их раскусить и не понимаю, зачем говорить абсурдные вещи. Логики просто вообще не понимаю. Лучше уж молчать тогда. Вот, но по этому уровню, и потому что он говорил до этого, что Венгер это величайший тренер, он сам должен решить, когда уходить. Но если Венгера не будет, и Кронке задумается продать, а Усманов в Кубе, то если Венгера не будет, как будет вести себя Усманов? Я не знаю. Не знаю. Если будет Венгер, он, видимо, будет вести себя так же, как Кронки, поэтому толку никого не будет. Если не будет Венгера, все может поменяться. И мы можем стать нормальным клубом при Усманове. Может быть. Может быть и нет.
На мой взгляд, Усманов, пускай даже, может, и действительно ведет какую-то свою политическую игру, но, по сути, его задача сейчас высказываться максимально нейтрально. Здесь, опять же, он сказал, ну, Венгер должен выбрать себе преемника. Опять же, он рассматривает уход Венгера. Здесь уже, ну, то, что Венгер уйдет, да, и то,
Так
что
это
преем...
не говорит о том, когда уйдет. Он должен подготовить себе преемника. Сколько можно времени готовить себе преемника? 3, 5, 7 лет? Можно? Why not?
А не важно, потому что, в принципе, то, что скажет Усманов, сейчас, ну, не поменяет
Ни на
ничего,
что не повлияет,
ни на что
конечно.
не повлияет. Но опять же, в случае, если Венгер остается, он с ним в хороших отношениях, в случае продажи клуба, если Венгер не остается, он по-прежнему был за него, если там, ну, при продаже клуба, у него эта позиция достаточно,
А
на мой взгляд.
что она ему дает-то, если известно, что 80% болельщиков клуба хотят ухода Венгера? Что дает тебе позиция, что ты за Венгера? Что ты выиграешь-то с ней?
Да нет, он просто, ну, его просили высказаться, например, и
Не,
он
ну
высказался.
в это я не верю, в случайности в такие. У нас, когда в Арсенале какие-то проблемы, Бен Перси уходит, там еще что-нибудь, Усманов всегда высказывается. Поэтому в случайности я не верю. Другое дело, я верю в то, что он, допустим, искренне говорил это, да, в это я могу поверить. Но в этом случае это вызывает все такое, знаете. То есть, если человек не понимает, что происходит на самом деле в реальности, то, и будучи там акционером все-таки, да, а не человеком со стороны, то будет ли, захочет ли он разбираться в этом во всем дальше, не очень понятно. Либо он назначит какого-нибудь генерального директора, который будет за него все делать, может быть, это и правильно, я не знаю. Но в любом варианте, мне кажется, что высказываться по поводу дел в футбольном клубе нужно иметь в виду не только условного тренера там или владельца клуба, а нужно иметь в виду болельщиков в первую голову, потому что их 30 миллионов, и они про тебя будут что-то думать. А
Но опять
какая
же,
тебе разница, что Венгер будет против тебя думать, если его, может, выгонят завтра?
ну, Усманов такой человек, я думаю, что много про него кто-то, ну, как любой известный и богатый человек, есть масса людей, которые и так про него плохо думают. Поэтому он
Но
не
я
так
не
как...
думаю про него исходно плохо. Я вообще про богатых людей не думаю исходно плохо. То есть у меня нет этой совершенно. Я просто, когда читаю вот такие вещи, то начинаешь так... Хочешь, не хочешь, вот имидж Усманова, после того, что он сказал, в моих глазах подстел. И все, не более того. Я же не говорю, что он плохой бизнесмен. Но хотелось бы... Мне нравятся люди, которые говорят о том, что они понимают, в чем они разбираются самостоятельно. Либо у них рядом находится человек, который разбирается и который им правильные тексты дает. Окей. Так тоже меня устроит. А когда ты пишешь, что Венгер должен сам подготовить себе преемника, это означает, что ты вообще не понимаешь, кто такой Венгер.
А может быть, он просто пытается его поддержать, потому что
зачем?
Я думаю, что он...
Зачем? Что ты собираешься, выиграть сейчас с этого? В мире идет флешмоб Венгераут. В нем участвуют не только болельщики Арсенала. В нем участвуют уже все подряд. Потому что это просто такая фишка уже идет. Зачем тебе влезать на стороне Венгера? Что ты выиграть-то собираешься? Поддержать Венгера? В чем его поддерживать? Это абсолютно обанкрутившийся деятель во всех смыслах. В первую очередь в футбольном. Абсолютно обанкрутившийся. Ему когда-то свезло унаследовать защиту, купить пару-тройку хороших игроков, которые реально смогли самовыразиться и создали великолепную команду. Окей, повезло, отлично, все. Все это давно закончено. Венгер давно ничего из себя не представляет, как тренер футбольный. В мире существует 500 тренеров, 1000, которые на арсенальском бюджете способны вывести команду в четверку. Английскую. На 6-м бюджете в мире попасть в английскую четверку. Тренеров масса. Любого возьми этого. Маркоса Сильву возьму, который в Хайл пришел. Я вас уверяю, что он на арсенальском бюджете будет попадать в четверку. Ну, не каждый год, окей, но 2 года из 3. Потому что человек умеет работать, умеет. Это видно по нему сразу. А, кстати говоря, по Клоппу этого не видно. Потому что Клопп частично умеет работать, а частично нет. У Клоппа огромные провалы. Клоп не умеет выстраивать оборону, никакую, особенно глубокую. То есть у Клопа миллион заметных глазу недостатков. Клоп плохо разбирается в игроках, Клоп принимает неправильные решения, которые видны абсолютно всем, ну и так далее. То есть переподписание Менеле в марте прошлого года – это глобальная ошибка. И так далее. Поэтому я к Клопу как тренеру отношусь так с большим сомнением. Ну, пока что, как минимум. Вот он может ставить игру, да, впереди, этот прессинг, но все это одноразмерная игра, которую теоретически можно изучить, разложить. И я думаю, что на следующий год вообще не будет проблем особых у больших клубов играть с Ливерпулем. Я так думаю, я не знаю. Но мне кажется, что достаточно примитивно то, что делает Клопп. Это достаточно примитивно, ясно это разбирается, и это нейтрализуется. Не знаю, почему это не делает. Нет, когда Венгер напротив тебя, понятно, что он ничего не изучает, не занимается нейтрализацией, он этого вообще не делает, понятно, с ним проще. Но с Моурини в этом году никакой особой простоты у Ливерпуля не было, как вы помните, да? 0-0-0-1-1. Вот, Челси, да, ну, в Челси они попали с Челси там в эту игру, когда Челси был еще плохой в самом начале. Манчестер Сити, ну да, ну, Манчестер, там Пеп сам не может ни в чем разобраться, поэтому...
Ну вот видите, Иван, здесь получается, что у нас, наверное, только Аллегри, Конте, в выигрышной позиции.
Да,
Вот, единственный человек, безупречно выполняющий свои обязанности.
Нет, Покетино.
А, ну Покетина, да, согласен. Покетина
великолепно работает, великолепно. Вы знаете, да, что у Тоттенхэма ведомость 100 миллионов против нашей 190, и суммарная трансферная стоимость игроков в 3 раза меньше нашей.
Я думаю, уже не, итоговая на вход, да.
На вход, конечно, мы же не про выход говорим. Послушайте, да. Если у тебя растет трансферная стоимость игроков, когда они находятся внутри команды, это еще один комплимент тебе.
Да. У них сейчас состав, наверное, по
наверняка он стоит не меньше нашего.
Распродажи, наверное,
конечно,
эквивалентную стоимость.
Да, конечно. Так это результат работы Покетина.
Да.
А у нас результаты все обратные. Волка-то купили за 9 миллионов. Вы можете себе представить, его купили 11 лет назад за 9 миллионов.
Копейки.
По сегодняшнему дню, да. Тогда эта сумма, я не знаю, там. Через 2 года Хаби Алонсо продавался за 18. Короче говоря, в общем, тренеры в Англии работают тяжело, Но есть тренеры, по которым видно просто, что они способны работать. И Покетина, этот Маркус Сильва, я серьезно говорю, если завтра мне предложат Маркуса Сильва, который сейчас с Халом работает, я скажу да, да, давайте попробуем его. Конечно, лучше Аллегри, понятное дело. Но если... Потому что я вижу этого тренера, я вижу, что он умеет работать, он знает, как работать. И я понимаю, что при нем команда может прогрессировать, игроки будут играть все лучше. Понимаю. А если мне скажут, давайте возьмем Клопа, я скажу, нет, извините, я пока Клопа брать не готов.
Но он уже подпортил себе репутацию.
Ну, я просто я не готов. То есть я думаю, конечно, что он попадет в четверку в этом году все-таки. И тем самым сезон будет у Ливерпуля объявлен успешным. Но я думаю, что летом будет очередной трансферный провал, и следующий сезон будет просто провал. Так вот, такое у меня ощущение, поскольку Юрген ничему не учится.
А почему у него будет провал? Он закажет неправильных игроков,
да,
или у них
да.
спортивный директор?
Не-не-не-не-не. Трансферный провал... Значит, Ливерпуль при Роджерсе и при Клоппе, кстати говоря. Чем занимался? Они покупали после Далглиша много разного. А Ливерпулю нужно 2-3 классных игрока. Классных. Им нужен классный нападающий, им нужен классный полузащитник, допустим, в опорную зону, и классный защитник. Ну, как минимум, 3 игрока им нужно для того, чтобы у них стабилизировался костяк команды. Я в это не верю, в то, что Клопп это купит. И второй момент. Смотрите, вот мы смотрели игру в понедельник. За Кристал Пэлас играли Сако и Бентеки.
Да.
Ну, Сако вообще великолепно просто отыграл. То есть великолепно. Из всех защитников, которых я видел за последние, я не знаю, 2 месяца или 3, это вообще лучшая игра была защитная, которую я видел за последние, ну окей, 2 месяца. При этом у него был скандал с Клоппом, и в Ливерпуль, я понимаю, Клопп его обратно не возьмет, хотя Сако сам хочет. Это означает, что Клопп в порыве эмоций портит отношения с игроками, которые нужны команде, просто нужны. И это очень плохая черта, очень плохая. То же самое было с Бентеки. Я не уверен, что Бентеки именно нужен Ливерпулю. Вот мне тут сложно сказать, хотя я вспоминаю гол, который он забил Ман Юнайтеду через себя. Мне кажется, что вот в той ситуации, когда Ливерпуль сейчас поплыл в этих травмах, Бентеки далеко не худший игрок для того, чтобы там... выступать в Ливерпуле играть. Ну, окей, каждый тренер имеет право на выбор. Он может считать, что Бентеки Ливерпулю не подходит. Но, тем не менее, Бентеки в Кристал Пэлас играет нормально, в Астон Вилле играл нормально. То есть до Ливерпуля нормально, после Ливерпуля нормально. В Ливерпуле нет. Третий, Старидж, который был одним из основных действующих лиц в сезоне 13-14, когда они боролись за титул с Роджерсом. Во что превратился Старидж при клубе? Окей, у нас арсенальский подкаст и так далее, но просто я к тому, что Клоппа я не готов в Арсенал брать. А когда он приходил в Ливерпуль, я был бы готов, естественно. А сейчас нет.
Так я вам не предлагаю.
Не-не, ну...
У нас сейчас, скажем так, задача не пригласить нового гостя, а задача выпроводить старого.
Мы с вами можем выпроводить старого гостя только одним, это постоянным интернет-прессингом клуба и так далее. И более я скажу, друзья мои, что все, кто участвует в этих твиттерных акциях и так далее, должны понимать, что это не проходит даром, что все. Это все муссируется, и болельческие бунты, которые был на Кристал Пэласе, это все одни из самых важных моментов, которые будут приниматься в расчет при решении вопроса о продлении и непродлении контракта. Ни один футбольный режим никогда не переживал болельщических бунтов без катастрофических потерь. Единственный из последних клуб, который переживал болельщический бунт, был Blackburn Rovers, когда болельщики бунтовали против хозяев. Blackburn Rovers сегодня на грани вылета в Лиг-1 уже. Не в чемпионшип, он там давно уже. А в Лиг-1. Если считать, что... хозяева остались те же. Если считать, что хозяева пережили бунт таким образом, ну окей, да. Но Blackburn Rovers выпал просто с футбольного горизонта. Это последний пример вот такой большой войны. Ни один клуб нормально болельщический бунт не переживал. Последний пример из реальных совсем, это Ливерпуль тот же. Помните, когда они пытались поднять ценник на билеты? Немедленно была буча, они немедленно откатили обратно. Это нормальная реакция разумного режима. Проверили, потыкали туда, оттуда раздалось шипение. Так, ладно, все, мы тут трогать не будем. Поэтому наше болельческое возмущение должно быть известно. Понятно, что уже идет этот флешмоб, Вингераут, все это понятно. Но если кто-то думает, что на этом все, так я хочу сказать, что это только мы в самом начале пути. Я только сейчас могу себе представить как-то, что действительно может быть принято решение Венгера убрать, но я все равно сегодня в него не верю. Однако, матч с Кристал Пэлас внутренне раскрыл картину еще глубже. То есть мы были на каком-то одном уровне, а тут мы спустились на одну ступень сильно глубже, да, после этой игры. И я подозреваю, что этих ступенек вниз еще есть несколько. И на какой-то из них будет принято решение, что все, мы дальше спускаться не можем. Но без наших протестов все это обречено, потому что футбол существует для болельщиков. И если болельщики счастливы, то ни у кого нет причин беспокоиться. К сожалению, так устроено. Поэтому, друзья мои, надо собрать волю в кулак и последний месяц, ну практически месяц остался, дать людям в очередной раз понять, что мы хотим, чтобы Венгер ушел. Еще раз говорю, мы не можем повлиять на стадион, мы не можем пойти на стадион и устроить там многогласное пение. Это устроят без нас. Я практически в этом уверен, что 26 апреля на Эмиратс будет новая атмосфера. Сегодняшнюю это называют токсичной, а 26 числа игра с Лестером, первая домашняя игра, вот будет, я думаю, что там будет новая атмосфера. Вопрос, будет ли стадион петь Арсен Венгер «We want you to go»? Это единственный вопрос, который есть. И я думаю, что если это случится, то на этом судьба Венгера будет решена. Но я вот не думаю, что это случится на Лестере, как минимум.
Я думаю, что это случится на Тоттенхэме.
На Тоттенхэме гостевая игра. Это не то.
Все равно.
На гостевой игре это будет и в Миддлсбро. Это уже пройденный этап, все. На Тоттенхэме, да. Игру с Тоттенхэмом прямо страшно думать о ней, да?
По той форме, это просто которой... вот такое ощущение, что вот нож, который воткнут вот в это...
Может
это,
быть, может быть.
Тело вот будут расшатывать просто по-черному. Там просто будет хлестать все.
Может быть. Я хочу сказать, что у Венгера осталась одна игра значимая в сезоне, которая может повлиять. В чисто футбольном смысле осталась только одна игра, которая может на что-то повлиять. Это полуфинал Кубка. Потому что в четверку Арсенал не попадет в этом году. И я допишу сегодня текст, опубликую вот после того, как мы закончим. Ну, с раскладами. Что будет? Есть расклад, при котором Арсенал не попадет в четверку, ну, не теоретически, а по смыслу. Прямо в эти выходные. Вопрос с четверкой будет закрыт. Это будет в том случае, если Сити и Ливерпуль выиграют, и те. Поэтому разговор о четверке можно закончить. Никаких шансов на четверку нет, даже отбросив сегодняшнее состояние команды, в которой вообще шансов нет ни на что, понятно.
И Венгера... Нам не нужна четверка.
Нам-то с вами точно она не нужна. Но Венгеру-то она нужна, ее не будет, и Венгера остался только кубок, то есть ему нужно попасть в финал кубка. Это психологически для него важно, потому что финал кубка играется после конца чемпионата, 27 мая, то есть возможен и выигрыш кубка, и там на этом позитиве возможное продление контракта. Это возможная история. Так что Венгер будет сосредотачиваться на матче 23 апреля против Манчестер Сити на Уэмбли. В этой связи я думаю, что матч с Миддлсбро будет проведен точно так же, как матч в Кристал Пэласе. Вопрос только в том, на что сподобится Миддлсбро.
Да-да-да, именно вот в этом вопрос. Я думаю, что они должны срочно ехать с Биг Сэму и брать конспекты.
Ну, да-да, то есть все понятно, что надо делать. Я думаю, ехать особо не надо, надо игру просто посмотреть. Но сдюжит ли это Миддлсбро, я не знаю. Они когда играли у нас 0-0, они очень хорошо сыграли в контратаку и прилично защищались. И я тогда был уверен, что Миддлсбро не вылетит, но... Но оказалось, что все-таки Каранко он переусердствовал слишком. Ультразащитный он, конечно, тренер. И не уделил достаточного внимания атакующим действиям. Миддлсбро последняя команда по забитым голам в лиге. Но пропустила меньше Арсенала, на всякий случай. Поэтому...
Но у них Самое большое количество ничьих.
Да, но Миддлсбро все-таки должен, для чтобы выиграть, забить, да, я не уверен, что они там сподобятся забить, а уж больше одного вообще как-то так сомнительно. Поэтому Арсенал может в Миддлсбро соскочить каким-то образом. Но игра будет с точки зрения Арсенала ровно такая же, потому что Венгер это абсолютный банкрот, он не способен ничего позитивного сделать. И если на Арсенал как следует надавить в Тинсайде, то Арсенал повалится и проиграет опять так же, как в Пэлсе. Так что тут все шансы в руках Миддлсбро. Ну вот, а потом будет как раз игра Кубка, а потом 26-го после полуфинала Кубка матч с Лестером на Эмиратс, где что-то бы и должно случиться. Поскольку я не вижу никаких шансов в этом виде выиграть у Сити. Вы видите, нет?
Нет, совершенно. Ну, вообще, на самом деле,
Не, ну кубок, понятно, Даша, это кубок. Ну.
да, здесь скорее, ну, я бы назвал это каким-то шоу с непонятным концом, что будет.
Это все зависит от того, какое будет начало. Начало 0-2, и конец сразу прояснится.
Да.
Потому что матч Сити дома, чудом просто соскочивший на ничью, все показал, что там огромная разница. И на нейтральном поле, я думаю, Арсенала никаких шансов нет. Но об этом мы поговорим уже в следующем подкасте, который выйдет как раз перед, на следующей неделе, перед этим кубковым матчем. Что, Виктор, вы там прогнозы изучали с точки зрения коэффициентов? У нас же сейчас мы на предсказателя, как сказать, видимо, уже его хвост. Мы уже сократили разрыв до 19 очков. Нам нужен один ударный тур, и все уже будет на расстоянии удара. Вы правильных коэффициентов там наставили?
Конечно,
Отлично.
старался.
Сейчас мы пойдем проверим.
Консультировался с Вангой.
Да, я это имел в виду. Сейчас мы пойдем проверять, не убил ли предсказатель наши коэффициенты. Виктор, спасибо вам за участие.
Вам
До
спасибо.
свидания.
Всего хорошего.
Предсказатель, мы идем к тебе.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом, Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей!
Иван, давно не слышались, так сказать, не виделись, соскучились. Здравствуйте, здравствуйте, Иван. Как вы вообще? Как весна? Ничего, нормально. Как действует? Давление, говорят, все время прыгает. Это влияет и на игру, и на прогнозы, вот я так думаю.
У кого оно прыгает?
Ну, врачи говорят, оно просто прыгает. Вот, и в глазах рябит, вот как-то так.
У меня при слове «прыгает» сразу лягушка появляется в глазах, которая по
А
асфальту
может быть,
прыгает.
вот, да, такие вот прыгает давление.
Значит, хочу вам сообщить, что пока мы не слышались, ваш орел был несколько раз порван, а в последнем туре его порвал лично я. Вот, поскольку там было же два тура, на один ставил нас Сергей Лубенец, а в субботу ставил я. И в выдающемся стиле, угадав победу Ливерпуля и победу Саутгемптона, в общем, вашему вкатил как надо. Поэтому разница у нас не такая большая теперь. И я приготовился к тому, что, возможно, у нас будет последний тур решающим.
Дело в том, Иван, что Нострадамус сделал заказ научному центру в Сколково. Ну, вы, наверное, не знаете. Это такое вот место, по-моему, под Москвой, но это не важно, да, где собираются самые выдающиеся ученые из тех, что еще остались в Российской Федерации. И они там что-то считают, придумывают, да. Вот. Заказ был следующий.
Я читал, что там пилят что-то в Сколково.
Ну да, в общем, отчасти пилят. Вот. А те, кто не задействован, тот все-таки еще и считает, потому что, чтобы отпилить, надо все-таки точно посчитать.
Не обязательно.
Не обязательно, да?
Нет, главное, чтобы
Но
пила
это...
была большая.
крепкое и острое.
Да, да.
Вот, тем не менее, заказ мы сделали. Заказ следующий. Сколько, до какого счета можно допустить блок, да, чтобы при этом все-таки в итоге победить? И? Вот на такой риск пошел Нострадамус. Заказ очень дорогой. Сколько в цепи?
Так посчитали? До какого можно-то, да, да, да.
Ну, мы...
рассказывать не будем, я понял.
Хранить тайну, да, это конфиденциально.
Хорошо.
Тем не менее, вот мы работаем в этом направлении.
Угу. То есть у вас все ходы посчитаны?
Можно так сказать, да. И радость ваша понятна. Мы за интригу. За интригу. Вот. Тем не менее, действительно, скоро уже финишная прямая, и даже... спринтер, простите, Болт, он иногда со старта запаздывая, все-таки на последних метрах показывал все свое настоящее мастерство. Всегда.
Это да. Мне всегда казалось, что как-то странно, что для спринтера фамилия Болт. Мне казалось, Гайка будет лучше для спринтера, нет?
Ну, Гайка все-таки что-то в ней женское, мне кажется, Гайка. Хотя что-то, не знаю, может, нормальная такая. Трудно сказать. Ну, там же на Ямайке, кто их знает, какие у них хорошие фамилии.
Особенно, когда они покурят, да, чего-нибудь.
Да, там им, в общем, все равно, Болт или Гайка.
Что у вас с коэффициентом 2 в связи с этим?
Я вам хочу сказать, Иван, что даже несмотря на то, что вы прекрасно создали прессинг и напряжение, да, вот, Нострадамус по-прежнему ставит на самые главные матчи тура. Вот этого у него не отнять. Смелость, храбрость, ну и мастерство, конечно.
Манчестер Юнайтед, Челси, что ли?
Это немножко попозже.
А какой еще главный матч?
С двоечкой мы следом за Арсеналом.
А, у нас нет там коэффициента.
В Мидлсбро, да, да.
Нет двоечка. У нас там коэффициента. Так, и что у вас там, кстати говоря?
Ну, тут надо понимать, что после того, что произошло, в общем, Арсенал должен побеждать.
Кому он должен?
Ну, это как давление, которое непонятно не прыгает, да? Также кому-то он должен, наверное, все-таки должен. Короче, 2-1 гостевая победа Арсенала.
Ну, у нас почему-то 3-1. Ну, я бы поставил в пользу Мидлсбро лучше 3-1.
Ну, или ничья.
Ну, в этом виде Арсенал. Ну, там вопрос на самом деле не в наш, а в Мидлсбро, как будет выглядеть. Окей. Саутгемптон, Манчестер Сити у нас. Коэффициент 2. Победа гостей.
А у нас там коэффициент 3.
У нас победа гостей 1-3.
То есть гости увезут победу 3-1.
Да.
Иван, а у нас там ничья.
Какая?
Нострадамус идет на риск. В самую трудную минуту, обратите внимание.
3-3?
1-1. Он не ставит тривиальные счета. Он рискует. Вот за этого и любит во всем мире. 1-1. Коэффициентом 3.
Нас коэффициент 3. Наш коэффициент 3 будет на Селхерст-парке. На месте, где схватил Арсенал в прошлом туре. Туда приедет Лестер. Где будет играть с Кристал Пэласом и выиграет.
Кто что, выиграет?
У вас там тоже коэффициент?
У нас там коэффициент 5.
О-хо-хо! У нас выиграет Лестер 2-1.
Это будет серьезный тур, Иван.
У вас Кристал Пэлас, да?
Или кто-то кого-то догонит, или кто-то от кого-то оторвется.
Очень хорошо, это то, что нам и нужно.
И вы понимаете гуманизм Нострадамуса? Вместо того, чтобы ставить тривиально, он идет навстречу напряженной и острой борьбе.
А тривиально это победа Кристал Пэласа вообще, чтобы вы знали. Потому что он явный фаворит у букмекеров.
В общем, 2-1 победа хозяев.
Ну, понятно. Тривиальные ставят ваши. Вот-вот-вот.
Это наша пятерочка. Это наша пятерочка. Должна сработать, Иван.
Пятерочки у вас нет уже, можно считать. Я так думаю. Коэффициент 4 наш. Он в Сандерленде.
Нет, там у нас ничего? Нет коэффициента. Нет, нет.
Да. И у нас такой результат неявный совершенно. Сандерленд не выиграет, но и не проиграет. 1-1.
У нас северяне 1-0 все-таки выиграют. Ну, там холодно, они должны бегать быстрее, чем южане. Вот. 1-0, победа Сандерленда.
Понятно. Что у вас за четверочка?
Ну, Иван, как я уже сказал, собственно, что я буду повторяться?
Так.
Только в бой, только с открытым, я просто забралом.
Да.
И душой...
Манчестер Юнайтед, Челси. У нас нет там коэффициента.
Абсолютно вы правы.
Мы сейчас чпокнем ваш коэффициент там.
Ну, я думаю, в целом вы на это способны.
Естественно.
Особенно мне нравится слово «чпокнуть». Вот. Тем не менее, Манчестер Юнайтед, Челси. Игра будет результативная. Обе команды
забьют.
Да. И у вас?
Да.
Одна из команд забьет на один мяч больше.
Да.
Вопрос только, какая?
Ну, теперь да.
Нострадамус ставит на Челси.
Правильно. 1-2.
Ну да. Юнайтед. Я понимаю, что вы уже пустили в ход ваш административный ресурс.
Да-да-да. Как только начинается песня про административный ресурс, так...
Но мы же не чпокаем, как вы...
Сразу чешутся
руки. А вы наши чпокаете.
Я, между прочим, хочу сказать, что сейчас вот я не сомневаюсь, что вы наш не чпукнете. Нашу пятерочку уверен просто. Просто не сомневаюсь ни одной секунды, что этот результат он не поставил. У нас Вест Бромвич Альбион Ливерпуль коэффициент 5. У вас-то, понятно, нету?
Нету, да. Мы можем шестерочку поставить, но вы будете против, наверное.
Наш результат, мы это, может, сделаем, но дальше, позже. Наш результат не чпокаем.
Не чпокаемый,
да. Ну, не чпокаем, тоже можно сказать в одно слово. Мячей забито не будет.
И при этом выиграет Вест Бромвич.
Нет, к сожалению, нет. Значит, это интересная, кстати, мысль. Я подумаю в следующий раз.
Да.
При победе Вест Бромвича мы тоже доедем, да, в этом случае?
Значит, ну, тут я думаю, что все-таки... Надо поддержать Юргена
германского. Что ваш мог поставить? Только одно.
И поэтому 3 мяча на двоих с гостевой победой выедет 2-1 Ливерпуль.
Скромненько. Ну что, тур обещает быть веселым, это ясно.
Абсолютно. Ну да, если бы вы не чпокнули нашу четверочку, было бы вообще интересно, но тем не
Почему?
Менее...
Почему? Как раз это очень интересно, когда четверочка чпокнута уже.
Ну это так, это знаете, настольный теннис, если вы, Иван, играли, это вот называется, сопля называлась, да, когда...
Да-да-да, угу. Касается края стола, да.
В ребро, и отбить его, ну, практически невозможно.
А считается?
Считается, да. Ну, говорят, что тот, кто добился очка, должен при этом извиниться, но хотя это такие правила странные, тем не менее, вот как-то так, да. Но, тем не менее, нас и это не пугает, потому что храбрый, отважный и гуманный Нострадамус всегда на белом коне.
Я думал, на белом Лексусе это было бы логично. Ну, хорошо. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И на этом, друзья мои, мы заканчиваем очередной выпуск «Арсенал подкаста». С вами, как и всегда, был Иван Меркурьев. И по-прежнему, как быть непобедимыми, знаем только мы.